Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 4 сентября. Что я хотела бы сейчас прочитать? Вот агентство ТАСС, срочное сообщение. Слова приводятся Владимир Путин, но что-то у нас с интернетом, поэтому не могу, к сожалению, я это сообщение открыть. А вот открыла, наконец. Сбережение и рациональное использование лесов является одним из приоритетов государства. Об этом заявил Владимир Путин в Телеграме организаторам и участникам всероссийской акции «Сохраним лес». А что он сказал? На самом деле нет, это не то сообщение. Он сказал, что у нас запасов угля хватит. Хватит надолго. А вот интересно еще, что глава Минстроя заявил, что ипотека на вторичном рынке почти отсутствует. Почти отсутствует. Ну, это неудивительно с такой ставкой. Правда, он отмечает, что снижение ставки до 18 уже дает положительный эффект. Но ставка 18, это не значит, что... 18 – это огромная ставка, на самом деле, ипотечная, просто гигантская. И не факт, что даже по этой ставке вы на вторичку получите ипотеку, поэтому, да, она фактически отсутствует. Это просто констатация факта. Наш координат – смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляции в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Мы поговорим о том, что экономика России охлаждается быстрее, и что можно для этого сделать. Об этом, кстати, заявил Решетников. Это министр экономического развития Максим Решетников. Вот на ВЭФ он сказал, что экономика охлаждается быстрее. Это, видимо, сигнал опять Эльвирины Буюльной. А туристы из России пожаловались на подхваченный на пляжах Турции странный вирус. Это вот мы обсудим. Телеграм-каналы это сообщают. Так ли это, что это такой ужасный вирус, что там массово люди обращаются, якобы даже ложатся в больницы. А партия «Новые люди» в сентябре внесет в Думу законопроект о деятельности психологов. Что там нужно регулировать, все подробности мы узнаем. Ну и, наконец, ученые выяснили, вот последние совершенно какие-то исследования, что употребление мяса может защитить от рака.
Поток. Успеем сказать главное.
Минэкономразвитие корректирует макропрогноз и внесет новый вариант в правительство в ближайшее время, отметил Решетников. В апрельском прогнозе министерство закладывало рост экономики в 2025 году на 2,5%, но случилось так, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. А об этом на ВЭФ заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Ну, разумеется, он сейчас тоже находится в Владивостоке. И поэтому Минэкономразвитие пересчитывает разные сценарии макропрогноза, включая стрессовый. Ряд показателей в базовом будет скорректирован. Что еще такого, что еще интересного он сказал? Здесь цифры приводятся, которые я не буду зачитывать. Но вот, в частности, еще в июне Решетников отмечал, что Россия находится на грани перехода в рецессию. Собственно, вот такие данные. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов у нас на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как выясняется, да, по всем данным, экономика охлаждается быстрее. Как эту ситуацию можно изменить? И достаточно ли просто вот резко опустить ставку Центробанку?
Нет, к сожалению, безусловно, такими простыми, в кавычках, средствами добиться экономического роста уже вряд ли получится. И ровно в этом и была опасность долгого удержания высокой ключевой ставки. Uh-huh. Потому что мы видим, что действительно экономика сначала замедлялась по инерции, ну, более-менее приемлемыми темпами, а теперь риск перехода в рецессию слишком высок, собственно, и поэтому министр экономического развития на это хочет обратить наше внимание. Но выход из рецессии иногда бывает гораздо дольше, чем период входа в нее.
Конечно.
Так что в этом отношении, даже если резко снизить ключевую ставку сейчас, то это сможет лишь спровоцировать инфляцию, желание снова увеличить объемы кредитования, в том числе и физических лиц, и тем самым... Вырастет импорт, это в краткосрочном периоде не позволит запустить вот внутренние процессы импортозамещения, расширения производства, то, на что, в общем-то, наши кредиты и должны были быть рассчитаны. И этот потенциал после ухода иностранных компаний у нас сохраняется до сих пор и достаточно велик.
Угу. А что же тогда сейчас делать? Собственно, вот Герман Греф чуть ли не каждый день уже, не только он, а главы всех крупных банков говорят, как бы побуждая, да, Эльвиру Набиуллину, что надо ставка вот должна быть там 12%, 10%. Практически каждый день эти заявления.
Да. И мы видим, насколько мы еще далеки от этого. И больше того, мы не слышим со стороны Центрального банка заверения о том, что в обозримой перспективе они готовы эту политику проводить. То есть мы слышим достаточно сдержанные заявления со стороны Центрального банка, вот несмотря на то, что и само банковское сообщество, и мы видим ряд представителей правительства, уже совершенно откровенно говорят, что жесткая денежно-кредитная политика уже действует во вред. Ну, собственно, это было и понятно изначально, потому что значение и смысл повышения ключевой ставки – это шоковое воздействие. Оно должно быть краткосрочным для того, чтобы те компании, которые не жизнеспособны, обанкротились, для того, чтобы выявить этих ненадежных заемщиков и со стороны государства, может быть, им помочь, а со стороны банковского сообщества очиститься вот от таких сомнительных клиентов. А долгосрочное удержание высокой ключевой ставки, это, конечно, бьет по инвестиционной активности и по экономике как следствие. Так что, мне кажется, собственно, за что боролись, вот то и получили.
Но теперь вот что нам делать в этой ситуации, в которой мы оказались? Помимо постепенного, судя по всему, видимо, резкое снижение тоже не подразумевается, потому что будет шок.
Да.
Постепенное снижение. Да, инфляционное, да. Постепенное, значит, снижение ставки. Что еще нужно делать?
А здесь-то снижение ставки тоже как некий лишь результат. А это должно быть результатом именно совместной и правительства, и Центрального банка четкой программы экономического развития. Это должны быть целевые, может быть, льготные кредиты поддержки наиболее значимых для нас отраслей с потенциалом импортозамещения. Пока еще не вернулись иностранные компании, это занятие тех продуктовых нишей, которые на сегодня, по сути, являются свободными. Вот такая программа государственная необходима, четкая, понятная, на ближайшие там минимум 5 лет. И тогда будет очевидней, что снижение ставки будет являться фактором, стимулирующим инвестиционную активность. Будет понятно, какие отрасли, какие, я не знаю, производства будут поддержаны со стороны правительства в частности. Может быть, какие-то заградительные пошлины для иностранных компаний, которые начнут возвращаться, тоже с тем станет понятно, что конкурентная среда резко не ухудшится в случае даже отмены санкций. То есть здесь, мне кажется, должна быть четкая программа со стороны правительства и Центрального банка совместная, и тогда экономический рост возобновится и достаточно быстро.
Да, хотелось бы просто, чтобы они объединились, да, для этой работы, потому что пока...
И ясность внесли.
Да, потому что пока просто какие-то заявления через СМИ происходят, вот СМИ перепечатывают. Так, конечно, ощущение, что пытаются друг до друга как бы докричаться.
И каждый кричит о своих проблемах, да, и Центральный банк нас убеждает, что инфляция еще не под контролем, министр экономического развития, отвечающий за ВВП, говорит о том, что уже не под контролем рост ВВП, то есть все говорят о своих проблемах, но нету созидательного решения.
Да, к сожалению. Спасибо большое. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Да, интересно. Это такие серия монологов, получается, да, у людей, но нет диалога и какой-то сложной работы. Ну, правда, создается такое ощущение, что каждый день открываешь вот деловые какие-то СМИ, и через, с помощью этих СМИ, с помощью журналистов люди пытаются общаться друг с другом. Это очень странно, если честно. Вот, кстати говоря, Герман Греф в рамках Восточного экономического форума провел пресс-конференцию, сделал несколько заявлений. Что он сказал? Оживление кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ есть, но ниже прогнозов Сбербанка. Ну, сейчас и кредит получить не так просто, насколько я знаю. Там 80% отказов приблизительно. Естественно, кредитование стало жестче. Курс рубля должен, считает Герман Греф, до конца года ослабнуть. И это снизит риски экспортеров и бюджета. С одной стороны, да. С другой стороны, что-то подорожает. Очень много от импорта зависит. Все, что зависит от импорта, будет опять дорожать. Соответственно, тоже раскрутка инфляции. Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса. Плавное снижение курса. Да, мы поняли. Охлаждение продолжается. Вот Герман Греф тоже говорит то же самое, что и Максим Решетников. Мы это видим по темпам роста ВВП и промышленности. Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию в экономике. По нашим оценкам, на конец года ключевая ставка будет примерно на уровне 14%. Более того, Греф считает, что ставка 14% недостаточно для того, чтобы экономика начала оживать. И будем надеяться, опять же, что ЦБ не допустит прихода в рецессию. Собственно, вот это вот прикидывание, значит, главы крупных банков правительства ЦБ, а ЦБ тоже обратно. Вот так получается. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Константин.
А у меня вот такой вопрос. А почему нельзя наши деньги перевести не по доллару, а по золоту? И тогда немного стабилизируется обстановка.
А куда вы предлагаете перевести?
То есть рубли перевести по курсу золота, а доллары будут как бы международные. То есть внутри мы по пункту золота идем, а по международному курсу рубля. И тогда немного стабилизируется.
Ну, спасибо большое. Я, честно говоря, не понимаю, как она стабилизируется. У нас есть резервы, они состоят, в частности, кстати, из золота на самом деле. А доллар, ну, это основная валюта мировая, основная торговая валюта, поэтому, собственно, от нее все и прыгают. Ну, юань еще, сейчас к юаню мы тоже привязали. Внутри у нас рубль, внутри страны, да, это для международных расчетов. Так, Елена пишет, у нас на Биулину только ленивый не пнул за высокую ключевую ставку, хотя толком мало кто в предмете разбирается. Она знает, что делает, уверена Елена, цифры не с потолка берутся, а из выкладок аналитиков, и главное, президент ей доверяет. 7373948, телефон прямого эфира. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Ну вот я понимаю, о чем говорит Греф. Он говорит со своей колокольни, о большом бизнесе, о крупных корпорациях. Ну вот я могу со своей колокольни сказать. Я маленький, до 50 миллионов в год. Uh-huh. Я общаюсь с такими же людьми. А мы крутимся, нам санкции нравятся. На самом деле мы не кредитуемся в основном, потому что, да, кредиты дорогие. Но у кого был жирок, те продолжают жить. А те, кто жил на кредитах, те ушли с рынка и почистили поляну. Так что сейчас, на самом деле, вот как по мне, вот вся эта ситуация в экономике, она хороша для малого бизнеса. То есть мы сейчас поднимаемся, мы сейчас наращиваемся, а как отпустят, так еще вырастем.
Угу. Спасибо большое. Да, интересный поворот, так что все не так уж и плохо. Да, совершенно понятно, но резкое снижение ключевой ставки сейчас, именно резкое снижение, действительно приведет к большому витку инфляции, и всем нам от этого вряд ли будет хорошо. Вряд ли. А кому-то, может быть, будет, но не основной массе населения, а 100%.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Какие у нас классные слушатели. Вот Роман тоже пишет. Все верно, говорит, я тоже мелкий бизнес. До 100 миллионов меня все устраивает. Мы крутимся, все хорошо. Друзья, у вас все неплохо, на самом деле. Слушайте нас дальше, все хорошо. В августе десятки наших соотечественников пострадали от инфекции, вызванной бактерией Вибрио, отмечает телеграм-канал ШОТ. В публикации говорится, что она размножается в теплой и соленой воде и через моллюсков попадает в желудочно-кишечный тракт. У людей со слабой иммунной системой эти бактерии могут попасть в кровь и вызвать сепсис. В особой зоне риска находятся дети, отмечает вот этот вот телеграм-канал. Одна из россиянок сообщила, что оказалась вместе с мужем в больнице через несколько часов после купания в море. У супругов поднялась температура и началась рвота. Туристы отмечают, что в частных клиниках Аланьи в отделениях скорой помощи большие очереди. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян из-за заражения странным вирусом. Вот его уже прозвали странный вирус. Врач-иммунолог, главный врач клиники доктор Болибок, Владимир Болибок, у нас на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что это вот за, как туристы его, да, уже называют, странный вирус такой? Стоит ли нам его бояться, вот находясь, в частности, в Москве?
Ну, если вы употребляете моллюски в сыром виде из непроверенных источников, то можно заразить. Только это речь идет не о вирусе, а о бактерии. Она называется вибрио. Там два вида живет в моллюсках. Вибрио вулнификус и вибрио парахемолитикус. Но неважно. В общем, заражение происходит из употребления сырых морепродуктов. То есть такая вещь. Что касается, ну, самого распространения этого вируса, то он, это паразит, в общем-то, морских животных, вот этих моллюсков и рыб. Живет он обычно в теплой морской воде, особенно с пониженной соленостью. И распространен, если говорить так, вот вокруг России, это Балтийское море, Черное море и Азовское море. То есть для нас это тоже инфекция не является экзотикой, просто мы как-то не особо этих моллюсков, наверное, употребляем в большом количестве. Заразиться можно не только с едой, можно заразиться в воде, то есть если вы зашли в воду с ранами какими-то, то есть у вас, например, там шов после раны, или вы поранились прямо в воде морской, и это, например, теплая морская вода, особенно вот более-менее пресная зона прибрежная, где реки впадают. Вот, можно заразиться, и в этом случае раневая инфекция может развиться очень быстро. Опять, это крайне редкие случаи, потому что в основном бактерии это поражают людей с различным нарушением иммунной системы. И самая высокая группа риска – это люди вот в иммунодефицитное состояние. Но если про литературу мировой смотреть, это СПИД, это онкологические заболевания и прием иммунодепрессантов. Ну и люди с хроническими заболеваниями печени, то есть это либо цирроз, либо хронический гепатит. Вот. Также, ну, в группе риска люди с диабетом, вот, и пожилые. Дети заражаются, но у детей обычно заражение происходит через рот при заглатывании морской воды в большом количестве. То есть ребенок, если захлебнулся, то может быть вот рвота, ну, гастроэнтерит, рвота и понос. Вот. Но опять же, если там взрослые дети поели продукты в сыром виде, то они могут заразить пищевым путем.
Ну, то есть можно сказать сразу, что это вообще никакой не вирус, да?
Ну, первое, да, это бактерии, это не вирус. Если мы говорим про бактерии из вибрио, так называемой группы, вида вибрио, то эта бактерия, она, ну, обитатель морских, как говорится, пучин. Вот, и, собственно, она потихонечку распространяется с юга на север по той причине, что... Ну, климатические изменения, вода становится более теплой. Мне вот пациенты мои там рассказывали, летом вернули, говорит, в Белом море 26 градусов было, 26.
В Белом море?
В Белом море, да, где-то в районе Архангельска, там они нашли заливчик, купались, говорит, 26 градусов было.
Ничего себе. Я просто была на Белом море, удивительно просто. То есть теоретически возможно, что эта бактерия как бы будет к нам все ближе и ближе, да?
Ну, в Балтийском море она эндемик, то есть она там живет из-за того, что вообще, ну, слабо соленая вода. А так вообще она из моря в море распространяется на корпусах вот самих кораблей. Там вот они моллюсками, ракушками зарастают, вот эти железные корпуса, и они возят их туда-сюда, из одного моря в другое. И так называемая балластная вода, то есть судно, когда оно идет пустое, оно в трюм закачивает воду для балласта. Ну, чтобы немножко, как бы, не как Ванька с Танькой там по волне качаться, а немножко поглубже сидеть. А потом эту балластную воду сливают, и вот вам, пожалуйста, там из одного моря в другое воды в большой объем попадают.
А насколько она опасна для человека в том плане, что, например, летальный исход возможен ли?
Все зависит от того, кто в группе риска, ну, кто заразился. То есть, если человек из группы риска и заразился вот этой Vibrio vulnificans, то есть она... ее образно называют плотноядная, да, вибрио, бактерия, вот, может развиться так называемый фасциит, то есть она через рану проникает сразу достаточно глубоко, выделяет ферменты, которые разъедают ткань, ну и может вызвать сепсис. Вот, летальность при этом, конечно, достаточно большая, до 50-60% доходит. Но это очень редкий случай, то есть это вот, сочетание иммунодефицита, болезни печени.
Ну, это много факторов должно сойтись, да.
Да, да.
Спасибо вам большое.
Ну, и человек с раной залез купаться.
Вот это тоже возможно. Спасибо большое. Да. Спасибо. Владимир Булебок, врач-иммунолог, главный врач клиники доктор Булебок, был у нас в эфире, рассказал нам про вот эту бактерию, вибрио. Это, кстати, не то, что вот назвали, да, в телеграм-каналах странным вирусом, это то, что наши туристы называют в Турции. Это не странный вирус, это бактерия просто на самом деле. Никакого вируса нет. Если на отдыхе съедать до 100-150 граммов мяса, приготовленного на открытом огне, при этом заедая свеженарезанными помидорами, огурцами, никакой неизвестный вирус тебе не страшен. А главное, после такого обеда ты не думаешь о ключевой ставке. Спасибо большое, Дмитрий Катков, нас поддержали. А действительно, никакая бактерия вибрио нам не будет страшна, если съедать мясо. Кстати, о мясе мы поговорим еще сегодня. У нас интересные есть тут выкладки по поводу мяса, о его полезных свойствах. Ну вот видите, моллюски. Не надо есть свежих моллюсков. Не надо их есть. Будьте аккуратны, осторожны. А также не надо с ранами лезть в море теплое. Вот тоже можете подцепить какую-нибудь бактерию. Ну, в общем, много должно быть каких-то факторов. Еще организм, судя по всему, должен быть ослаблен, чтобы чем-то подобным заболеть. Мне страшно, пишет Макарыч. А мне нет, Макарыч, мне не страшно. Мы, видите, вам сейчас все объяснили, все не так уж страшно. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я смотрю, вы очень сегодня веселые. Наши слушатели мне пишут в Телеграм, СМС, каким нельзя, а кто-то вот слово «лезть» почему-то употребляет. Не «лезть» в море, а «лезть». Я поняла, да, это что кажется, то и слышится, знаете ли. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва», говоритмосква.ру. О чем мы сейчас поговорим в течение ближайших 25 минут? В сентябре партия «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект о деятельности психологов. Вот, возможно, я думаю, что это всех нас касается, деятельность психологов, да, Поговорим о том, что же там нужно регулировать в этой сфере, почему этот вопрос сейчас такой острый на повестке. Ну, и, наконец, вот про мясо. Тут мне писали, и про мясо мы, конечно, поговорим. Мясо или моллюски? Это море или горы? Мясо или моллюски? Ну, конечно, наверное, все-таки мясо, да. Употребление мяса может защитить от рака.
Поток. Успеем сказать главное.
Потребность в разработке документа... Это законопроект, имеется в виду, о деятельности психологов, возникла из-за другой инициативы, внесенной в Госдуму в феврале 2025 года, сказала заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Законопроект о регулировании деятельности психологов, разработанный депутатами этой фракции, будет внесен в конце сентября. Ну, собственно, она тоже находится на Восточном экономическом форуме, и все сейчас заявления оттуда. Так, законопроект, она сказала, что законопроект уже вот-вот на выходе, ближе к середине сентября, во второй половине будут готовы его внести. Потребность в разработке законопроекта возникла из-за другой инициативы, внесенной в Госдуму в феврале 2025 года. По словам Аксентьевой, законопроект подвергся критике профессионального сообщества. Собственно, поэтому психологам предложили объединиться и представить вот, собственно, свой вариант. Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко у нас на связи. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, в чем, собственно, суть этой истории? Значит, был же внесен, да, уже проект о регулировании деятельности психологов, и он вызвал такую бурную реакцию в психологическом сообществе.
Да, совершенно верно. И на самом деле это было не первой попыткой, да, уже несколько раз все-таки были попытки внести законопроекты, и так или иначе они действительно вызывали сомнения и в том числе в профессиональном сообществе. Я думаю, что всегда любой документ, да, мы можем рассматривать с разных позиций и находить в нем какие-то минусы и не соглашаться с ними, но здесь основная история касалась как раз подготовки специалистов, профессиональное сообщество пыталась отстаивать, и, ну, вот мы видим, да, что сейчас это получается, все-таки солидные программы переподготовки сравнять с базовым психологическим образованием. И вторая была большая такая, да, вот такая претензия профессионального сообщества и просьба услышать о том, что каким образом, да, будет засчитываться опыт, чтобы он должен быть не менее 3 лет работы в сфере, в профессии, каким образом его учесть у частнопрактикующих специалистов. Вот этот вопрос обсуждался. Ну и, безусловно, вокруг подготовки специалистов было много вопросов. Например, если человек без базового высшего образования, но с сдачей определенных экзаменов, например, имеет степень кандидата психологических наук, да, насколько он сможет дальше вести профессиональную, помогающую деятельность. Поэтому вот основные были вопросы именно эти.
То есть человек, у которого нет именно психологического, именно высшего образования в психологии, да, психологического, мог стать кандидатом психологических наук?
Теоретически это возможно, потому что человек, да, приходит, он сдает экзамен по специальности. Например, оно у него может быть не базовым высшим, да, оно могло быть, ну, в прежних вариантах, там, например, вторым высшим образованием, да. Дальше он сдает, или переподготовка, дальше он сдает экзамен по специальности в аспирантуру или при соискательстве, и дальше может претендовать на степень кандидата наук.
А в чем вообще суть вот этого регулирования, да, деятельности психологов? Что не устраивает? Какие претензии?
Действительно, вопрос о регуляции очень важен. Сейчас, да, в поле психологических услуг, частных, ведомственных вариантов, да, оказания психологической помощи, действительно, есть большое количество людей, которые овладевают некоторыми методами и методиками работы и, соответственно, оказывают психологическую помощь, которая не всегда, к сожалению, является квалифицированной. Второй пул специалистов в нашей области, да, все те коллеги, которые так или иначе хотят претендовать на оказание психологических услуг, ну и, например, да, являются... там, например, коучами, или являются, как, да, там про себя говорят, они, например, там, астропсихологами или энергопрактиками. Не хочу сейчас ничего сказать против этих специалистов, наверное, они в своей сфере прекрасны, но к психологии это не всегда имеет отношение. Поэтому вот регуляция и рынка в том числе, да, услуг, хотя я максимально хотела сейчас именно от этого обсуждения уйти, а все-таки содержательную профессиональную плоскость оставить, для того, чтобы уберечь людей от неквалифицированной психологической помощи, потому что мы с этим сталкиваемся, когда фактически приводим в порядок психику человека, который оказался, да, в руках вот таких вот очень часто псевдопрофессионалов. Или тех людей, которые обучились методу какому-то на там двухмесячных курсах и называют себя психотерапевтами. Это страшно.
Да, это правда страшно, но проблема вся в том, что этих людей очень много, и учитывая, что сейчас есть соцсети, да, с помощью которых они себя рекламируют, как это все отрегулировать, вот вопрос. Кто будет, ну, кто вот главное, раз... кто будет этим вообще заниматься?
Да, ну вот как раз, в, собственно, когда, да, использовать идею «отвергай, предлагай», как раз профессиональное сообщество, да, и пыталось предложить все-таки развитие сети профессиональных общественных психологических объединений, которые есть, просто их наращивать, ну, в этом смысле, да, зоны их влияния и ответственности, безусловно. Когда ассоциации профессионалов несут ответственность, да, за самих себя и за тех людей, за тех профессионалов, которые становятся членами этих ассоциаций. Это мировая практика, абсолютно подтвержденная, да, реальным опытом, что это хороший регулятор. Ну и, соответственно, государственное регулирование здесь, да, я думаю, что тоже будет иметь свое положительное влияние на сферу, когда мы говорим, что все-таки человек получает, да, вот услугу психологической помощи, и в этой связи как раз регуляция, вот, ну, в том числе и рынка со стороны государства, она, конечно, будет очень полезной. Если мы говорим о большом распространении в социальных сетях, да, вот таких псевдоспециалистов, но я думаю, что здесь речь просто идет о том, что надо повышать уровень психологической культуры наших граждан, и тогда они смогут сделать правильный выбор.
Да, это было бы неплохо, конечно. Спасибо большое, Лариса Юрьевна. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Повышать культуру. Люди, вы знаете, люди хотят верить, люди просто хотят во что-то верить и верят в то, что они хотят верить. Вот Дмитрий Катков пишет, проблема в том, что у нас народ битву экстрасенсов смотрит и верит в это. Да, нет, можно смотреть это с точки зрения как развлечения, да, а можно действительно, правда, в это верить, к сожалению. И у большинства людей, ну, это тоже же не я сейчас придумала, отсутствует критическое мышление. У многих людей нет критического мышления. Видимо, за них надо все-таки как-то разбираться в этом вопросе. Поэтому огромное количество этих псевдоспециалистов, их, правда, очень много, в соцсетях, они себя продвигают каким-то образом. Кстати, эти люди обладают навыками продвижения, они могут хорошо себя рекламировать, продвигать, но не факт, что вы действительно получите помощь. Можете, конечно, немножечко уменьшить свой вес с помощью того, что у вас просто будет меньше денег, и вы немножко облегчитесь. Но реальную помощь вы не получите. Поэтому, конечно, это все надо регулировать, но единственное, кто будет за этим всем следить, потому что и много различных соцсетей, способов себя продвигать много. Ну, в общем, это, конечно, такая вещь обширная. Не знаю, очень много каких-то коучей, наставников, псевдопсихологов. Как проверить их образование, тоже большой вопрос. Тут человек говорит, что у меня, да, высшее, там, допустим, образование, а психологически как ты это проверишь, тоже совершенно непонятно. Но это так работает, как за всем уследить. Ну вот мы тоже вот пытаемся, Николай, 55, выяснить, как за всем этим уследить и кто будет следить. Ну, наверное, кто-то будет следить, куда-то передавать информацию. Ну, в общем, мы надеемся, что это можно будет как-то отрегулировать и как-то проконтролировать. Вот 724 пишет, у нас же капитализм, и каждый зарабатывает как хочет и может. Ну, это неправда, что значит как хочет и может. Вы знаете, тут можно дойти так далеко с такими, собственно, предложениями и с такой философией. Так, если есть спрос, всегда будет предложение. 724-й. Да, конечно, вам могут предложить все, что угодно. Опять же, а потом эти люди пишут заявление в прокуратуру, да, и кто-то начинает в этом разбираться. А психолог-двоечник от психолога-пятерочника отличается, пишет Дмитрий Катков. Наверняка отличается. Ну, вы знаете, психолог-двоечник, как ни странно, может заработать хорошие деньги, ну, до какой-то поры, до определенной.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Поговорим сейчас мы о приятном, о хорошем. Ученые доказали, что употребление продуктов, содержащих животный белок, не связано с повышенным риском смерти и даже может защищать от смертности, связанной с онкологическими заболеваниями. В исследовании, опубликованном в журнале «Прикладная физиология. Питание и метаболизм», были проанализированы данные о питании почти 16 тысяч взрослых в возрасте 19 лет и старше, полученное в Канаде в рамках национального обследования состояния здоровья и питания в период с 1988 по 1994 годы. Ну, собственно, какие выводы, да? Повышенного риска смерти, связанного с высоким потреблением животного белка, не обнаружено. И более того, данные показали умеренное, но значимое содержание, значимое снижение смертности от рака среди тех, кто употреблял больше животного белка. Вот так вот. Что тут еще? Тут есть такая цитата: «Вокруг белка много путаницы. Сколько его нужно есть, какого он должен быть качества и как он влияет на здоровье в долгосрочной перспективе». Врач-диетолог Елена Сломатина у нас на связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот расскажите, пожалуйста, видите, выяснилось, что мясо полезно. Ну, мы и так знали, да, наверное, что оно полезно, что теперь оно еще, более того, не страшно его есть в больших количествах. Вот это вот именно, вот этот пункт, как вы к нему относитесь? Сколько надо есть мяса вот именно животного белка?
Ну, смотрите, тут, опять же, как делаются исследования. То есть взяли одну сторону вопроса, ее осветили, оказалось, что это вот так. Потом нужно осветить другую сторону вопроса. Да? Нам солнце или кислород, он полезен или не полезен? Да? То есть, да, кислород окисляет, от этого умирает, без него жить не можем. Без солнца жить не можем, но, к сожалению, значит, долго находиться нельзя. И то же самое с мясом, потому что, опять же, тут возникает сразу вопрос. А возраст, пол, вид деятельности, ну, понятно, если мы рубим дрова на севере, это одна история, молодой мужчина, спортсмен он ли, да, он постоянно идет обновление или там не так быстро, генетика, ну, скажите, я не знаю, там какому-нибудь представителю народа севера, там, который живет в чуме, что ему нужно мясо есть раз-два в неделю и не более, да, и он чем будет питаться? А какому-нибудь индусе, там, представитель, ну, я не знаю, там, пусть индус, который там вегетарианец, так ему при таком количестве будет сразу смерть и отравление. Микробиом разный, приобретенные заболевания различные, ЖКТ, то есть невозможно там расщепить нормально мясо, проблемы с желудком. Склонность к повышению мочевой кислоты, допустим, там больные почки, атеросклероз. Мы же не едим мясо из пробирки. То есть оно идет вкупе с другими компонентами. Оно идет в соединительной ткани, смотря какое мясо, да, или там котлетку из куриной грудки, или шашлык там не прожаренный, не хорошо, и так далее. Далее. Соответственно, как мы даже употребляем этот шашлык? Мы его с бутербродами или с овощами, скажем, как народы Кавказа. Mm-hmm. Они же туда сразу и излишки холестерина забирают, и вот эти пищевые волокна, те осадки недопереваривания мяса они забирают, они, антиоксидантов сразу много, и они не так пучочек съели, а съели так съели эту mm-hmm. зелень. И поэтому тут... И без мяса мы жить, ну, как бы мы можем, конечно, но у нас у многих дефицит белка. Это не дефицит мяса, это дефицит белка, потому что белок, ну, во-первых, мы есть способ существования белковых тел, мы все состоим из белка, но, понятно, там мышцы, кстати, кости, это не кальций, а сначала белок, дальше антитела, все транспортные белки, белки иммунной системы, нейромедиаторы, ну, то есть мы все белок. Но, опять же, нам нужен не белок, нам нужен аминокислоты. Из них организм сам сделает тот белок, который ему нужен. Один пойдет нам в мозг, другой пойдет, там, я не знаю, в пятку левой ноги, третий в желудок и так далее. Но ему нужны что? Нужны расщепленные вот эти строительные материалы. А у нас же как? Не, скажем, проблемы с желудком, там плохо переварилось, дальше по всему там организму, плохо мясо расщепилось, и идут, допустим, цепки, большие глобулы, они дальше не могут, нормально усвоиться, иммунная система видит, ой, что-то у меня такое плавает, да, она может их атаковать, может вызывать воспаление, может дальше происходить очень много вещей, которые будут повреждать, и печень будет включаться, и почки будут включаться, а если почки там тоже с ними проблемы, или с печенью, ну и все вот это по замкнутому кругу, поэтому есть, конечно, средние рекомендации, ну, там 0,75 грамма белка, но, опять же, мы же как, мясо, во-первых, мы белок едим там и из других каких-то продуктов, потому что...
Молочные.
Где-то больше, там, бобовых, да, там, молочных, творог или молоко, тоже большая разница, или сыр там, какой он. Далее, мы, ну да, мы растительные белки получаем там из той же каши, и мы, или хлеба, то есть и вот это все, оно тоже играет свою большую роль. То есть мы же не учитываем, и даже то же мясо, оно может содержать одно количество белка, а может содержать другое количество белка, да, то есть они разные совершенно по содержанию. Но главное, как мы этот белок усвоили, еще раз я говорю, потому что одно дело мы вот получили разные, вот в одной семье, получили одно и то же количество мяса, там, скажем, рацион. Но только разные члены семьи усвоят его по-разному. И, соответственно, в организме уже будет у каждого свое количество белка.
То есть это вообще чистый, это индивидуально. А как выяснить, как твой организм усваивает белок?
Вы знаете, совершенно точно выяснить невозможно. Мы еще не на том уровне развития. И поэтому исследования, конечно, они приближают. Естественно, они более совершенны, чем просто так методом тыка в семье. Но и тем не менее, вот до конца прям вот вычислить, сколько нужно рассчитать, как на компьютере, да, каждому организму в этот период, сейчас, вот прям сейчас, вот в данный момент, потому что разное даже время суток на это влияет, разное состояние, вот мы сегодня больше двигались, меньше двигались, мы сегодня там повредили там что-то, мы даже понервничали, и мы не понервничали. Что-то у нас разрушилось, или мы белок съели тот, который у нас некоторые аминокислоты, они просто не усвоились, или там их вообще не было. Значит, мы будем разрушать собственный организм и там забирать эти аминокислоты. И так далее. Значит, на круг почете, но значит, и так далее. В клетке там постоянно проходит тоже синтез белка. Как клетка работает? Она вообще нормально пили, там нормально, она увлажненная, там, да, и среда в клетке вот сегодня нормально, или температура, мы там понервничали, кстати, тоже, или выпили там мочегонное в виде, там, не знаю, кофе, чая, и так далее, и так, тому подобное. У нас тоже будет тогда какое-то клеточное обезвоживание. Я, конечно, лезу уже сейчас прям в такие такие вот дебри. Но их же никто никогда не учитывает, и это действительно сложно учесть. Угу. Вот, поэтому приблизительно мы говорим, что почему пожилые, там, у них меньше им рекомендовано белка? Ну, потому что атеросклероз у них, угу, атрофические какие-то изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, там эффект там малабсорбции, то есть там плохая всасываемость и так далее, и тому подобного. Но просто, ну, знаете, как предварительно, что раз пожилой человек, значит, уже какие-то, ну, понятно, уже истощены органы системы. А ему-то как раз, откровенно говоря, белок нужен. Пожилому. Ему не мясо нужно, ему нужен белок.
Но, может быть, он может употреблять с помощью там каких-то добавок этот
вот
белок.
А тут встает вопрос, да? Тогда, угу, значит, он может употреблять в виде спирулины, скажем, там до 70% белка. Угу.
То есть, не обязательно это мясо есть.
Прям. Это, угу, не обязательно мясо. Да. Или рыба. Но, опять же, качество рыбы, но она легко усваивается, там соединительной ткани нет. Угу. Вот почему? Дальше, термическая обработка, как оно, почему больным детям, там, пожилым после операции в виде котлеток тефелик, суфле, угу, да, они какой-то там нагруженный, скажем, кусок этого мяса, да еще туда его залили сыром, майонезом и все это, так сказать, там с хлебом, все это съели, да? Mm-hmm. Поэтому тут нужно учитывать вот множество вот таких факторов. Поэтому, чтобы белок легко усвоился, нужно высокобелковые продукты, ну тот же белок яйца, mm-hmm, либо это животных, да, самые mm-hmm эталонные, рыба, птица в виде вот таких всяких котлеток, тефтелек. Mm-hmm. Ну и, конечно же, пожилым еще хорошо, не только пожилым, а те, кто вообще находится в дефиците, даже худеющий, mm-hmm, да, mm-hmm, снижение рациона, с одной стороны, человек худеет, как бы, но с другой стороны, часто бывает, что он получает дефициты, если неправильно, он там, mm-hmm, на неправильную диету, он там овощи ест, а белок-то где брать ему? Mm-hmm. Вот, поэтому, соответственно, нужны какие-то такие дополнительные, да, уже источники
добавки
белка.
Да. Спасибо вам большое. Да, спасибо, Елена, у нас просто заканчивается время эфира. Елена Соломатина, врач-диетолог, объяснила нам, нужно ли нам всем есть много мяса, и так ли оно полезно. Вот выясняется, что все-таки не так, потому что это все сугубо индивидуально. Дмитрий Катков пишет, наши предки неандертальцы и кроманьонцы ели исключительно свежее мясо, и, поверьте, умерли они не от него. Ну, они прожили, наверное, лет 30, поэтому непонятно ничего, они там умерли. Знаете, они недолго жили-то, наши предки. Я не знаю, какие ваши предки. Надо сдать. Знаете, анализ крови сдают. Вот у меня вроде неандертальцы есть. Кроманьонцев не обнаружено. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».